Сурас. Спирки Расторгуеву 36, а на вид 25, не больше. Он поразительно красив. В субботу сходит в баню, пропарится, стащит недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху. Молодой бог. Глаза ясные, умные, женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как вороньего крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает, природа тоже иногда шутит. Но зачем ему это? Он и сам говорит. Это мне до фени. Ему все фени. 36 лет, ни семьи, ни хозяйства настоящего. Знает свое, мошенничать, да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему это тоже до фени. Как назло кому, любит постарше и пострашнее. «Спирька, дурак ты, дурак, хоть рожу свою пожалей! К кому поперся, к лиске корявой, к терке? Неужели не совестно?» «С лица воду не пить», — резонно отвечает Спирька. «Она терка, а душевнее всех вас». Жизнь Спирьки скособочилась рано. Еще он только был в 5 классе, а уж начались с ним всякие истории. Учительница немецкого языка, тихая, обидчивая старушка из эвакуированных, пристально рассматривая Спирьку, говорила с удивлением. «Байрон, это поразительно, как похож!» Спирька возненавидел старушку. Только подходила Анна унд Марта Баден, у него болела душа. «Опять пойдет! Нет, это поразительно, вылитый маленький Байрон!» Спирьке это надоело. Однажды старушка завела по обыкновению. «Невероятно! Никто не поверит! Маленький бай... Да пошла ты к...» И Спирька загнул такой мат, какого постеснялся бы пьяный мужик. У старушки глаза полезли на лоб. Она потом говорила. «Я не испугалась, нет, я была санитаркой в 14-м году, я много видела и слышала. Но меня поразило. И откуда он-то знает такие слова? А какое прекрасное лицо! Боже, какое у него лицо! Маленький Байрон!» Байрона немилосердно выпорола мать. Он отлежался и двинул на фронт. В Новосибирске его поймали, вернули домой. Мать опять жестоко избила его. А ночью рвала на себе волосы и выла над сыном. Она прижила Спирьку от проезжего молодца и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца. Спирька был вылитый отец, даже характером сшибал, хоть в глаза не видал его. В школу он больше не пошел, как мать не билась и чем только не лупила. Он пригрозил, что прыгнет с крыши на вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз. Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался. Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой. «Давай, может, посадят?» И правда посадили. После войны. С дружком, таким же отпетым чухонцем, перехватили на тракте сельповскую телегу из соседнего села, отняли у возчика ящик водки. Справились с мужиком, да еще всыпали ему. Сутки гуляли напропалую у Сирькиной Марухи, и тут их накрыла милиция. Сирька успел схватить ружье, убежал в баню, его почти 2 суток не могли взять, отстреливался. К нему поцелали Маруху, его Верку Тараторку, уговорить сдаться добром. Шалоболка Верка тайком под подолом отнесла ему бутылку водки и патронов. Долго была там с ним. Вышла и объявила гордо. «Не выйдет к вам!» Спирька стрелял в окошечко и пел. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает!»
«Спирька, каждый твой выстрел лишний год!»
— кричали ему.
«Считайте, сколько?»
— отвечал Спирька. И из окошечка брызгал стремительный длинный огонь. Гремело. Потом он протрезвился, смертельно захотел спать, выкинул ружье и вышел. 5 лет пыхтел. Пришел, такой же размашисто красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. Добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать, если кому нужно. Мог в свой выходной поехать в лес до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу. «Да чего бы тебе, Спиренька, ангел ты наш! Чего бы тебе за это?» — суетятся старики. «Стакан водяры!» — и смотрит с любопытством. «Что, ничего я, мужик?» Пришел Спирька из тюрьмы. Дружков никого. Разъехались, Марухи замуж повыходили. Думали, уедет и он. Он не уехал. Малость погулял, отдал деньги матери, пошел шиферить. Так жил Спирька. В село Ясное приехали по весне два новых человека, учителя. Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие, муж и жена. Сергей Юрьевич — учитель физкультуры, Ирина Ивановна — пени. Сергей Юрьевич — невысокий, мускулистый, широченный в плечах. Ходил упружисто, легко прыгал, кувыркался. Любо глядеть, как он серьезно, с увлечением проделывал упражнения на турнике, на брусьях, на кольцах. У него был необычайно широкий и добрый рот, толстый, с нашлепкой нос и редкие, очень белые, крупные зубы. Ирина Ивановна маленькая, бледненькая, по-девичьи стройная. Ничего вроде бы особенного, а скинет в учительский плащик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтобы снять со шкафа тяжелый аккордеон. Откуда ладность явится, изящность? Невольно засматривались на нее. Такая-то пара, было им по 30-32 года, приехала в Ясное в хорошие теплые дни в конце апреля. Их поселили в большом доме к старикам Прокудиным. Первым, кто пришел навестить приезжих, был Спирька. Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, выпьет с хозяевами. Кстати сказать, Спирька хоть пил, да пьяна напивался редко. Поговорит и уйдет. Было под вечер. Спирька умылся, побрился, надел выходной костюм и пошел к Прокудиным.
«Пойду гляну, что за люди», — сказал матери.
Старики Прокудины вечеряли.
«Садись, Спиридон, похлебай!»
Спирька иногда помогал старикам, они любили его и жалели.
«Спасибо, я из-за стола. Дома ваши квартиранты?»
«Там», — старик кивнул на дверь горницы, — «укладываются».
«Как они?»
«Ничего, уважительные. Сыру с колбасой вот дали. Садись, попробуй». Спирька качнул головой, пошел в горницу. Стукнул в дверь.
«Можно?»
«Войдите», — пригласили за дверью. Спирька вошел.
«Здравствуйте».
«Здравствуйте», — сказали супруги. И невольно засмотрелись на Спирьку. Так было всегда. Спирька пошел знакомиться.
«Спиридон Расторгуев».
«Сергей Юрьевич». «Ирина Ивановна, садитесь, пожалуйста». Пожимая теплую маленькую ладошку Ирины Ивановны, Спирька открыто, с любопытством оглядел всю ее. Ирина Ивановна чуть поморщилась от рукопожатия, улыбнулась, почему-то поспешно отняла руку, поспешно повернулась, пошла за стулом. Несла стул, смотрела на Спирьку, не то что удивленная, очень заинтересованная. Спирька сел. Сергей Юрьевич смотрел на него.
«С приездом», — сказал Спирька.
«Спасибо».
«Пришел попроведать», — пояснил гость, «а то пока наш народ раскачается, засохнуть можно».
«Необщительный народ».
«Как везде, больше по своим углам».
«Вы здешний?»
«Здешний. Чалдон».
«Сережа, я сготовлю чего-нибудь?»
«Давай».
Охотно откликнулся Сережа и опять весело посмотрел на Спирьку.
«Вот со Спиридоном и отпразднуем наше новоселье».
«Стаканчик можно пропустить», — согласился Спирька.
«Откуда будете?»
«Не очень далеко». Ирина Ивановна пошла в комнату стариков. Спирька проводил ее взглядом.
«Как жизнь здесь?» — спросил Сергей Юрьевич.
«Жизнь...» Спирька помолчал, но не искал слова, жалко вдруг стало. что не будет слышать, как он скажет про жизнь эта маленькая женщина-хозяйка. Человек он ведь как, полосами живет. Полоса хорошая, полоса плохая. Нет, не хотелось говорить. А зачем она пошла-то? Сказать старикам, они сделают, что надо. Зачем же, она сама хозяйка. Так какая же у вас теперь полоса? Так, середка на половинке. Ничего вообще-то. Но решительно не хотелось говорить, пока она там готовит эту дурацкую закуску. Закурить можно? Курите. Учительствовать? Да. Она по какому учитель? По пению. Что, поет хорошо? Оживился Спирка. Поет. Может, споет нам? Ну, попросите, может, споет. Пойду скажу старикам. Зря она там. И Спирка вышел из горницы. Вернулись вместе Ирина Ивановна и Спирка. Ирина Ивановна несла на тарелочке сыр, колбасу, сало. «Я согласилась не делать горячего», — сказала она. «Хорошо, что согласилась». «Да на кое оно?» — чуть не сорвался Спирка на привычное определение. «Милое дело, огурец да кусок сала. Верно?» Спирка глянул на хозяина. «Тебе лучше знать», — рисковато сказал Сергей Юрьевич. Спирку обрадовало, что хозяин перешел на «ты», так лучше. Он не заметил, как переглянулись супруги. Ему стало хорошо. «Сейчас стаканчик водки, а там видно будет». Вместо водки на столе появился коньяк. «Я сразу себе стакан, потом ша, привык так. Можно?» Спирке любезно разрешили. Спирка выпил коньяк, взял маленький кусочек колбасы. «Вот», — поежился. «Достали слой вечной мерзлоты, как говорят». Супруги выпили по рюмочке. Спирка смотрел, как вздрагивало нежное горлышко женщины. И то ли коньяк так сразу, то ли кровь кинулось что-то тяжелое, горячее к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлышко, погладить. Взгляд Спирки посветлел, поумнел. На душе захорошело. «Мечта, коньячишка!» — подхватил он. «Дорогой только!» Сергей Юрьевич засмеялся. Спирка не замечал его. «Милое дело, самогон, да?» — спросил Сергей Юрьевич. «Дешево и сердито». «Что бы такое рассказать веселое?» — думал Спирка. «Самогон теперь редко», — сказал он. «Это в войну». И вспомнились далекие трудные годы. Голод, непосильная, недетская работа на пашне — и захотелось обо всем этом рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор посмотрел на женщину, улыбнулся. «Рассказать, как я жил?» Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмотрела на мужа. «Расскажи, расскажи, Спиридон», — попросил Сергей Юрьевич. «Это интересно, как ты жил». Спирка закурил. «Я с Урас», — начал он. «Как это?» Не поняла Ирина Ивановна. «Мать меня в Подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил, собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил».
«Вы знаете его?»
«Ни разу не видал. Как мать забрюхатила, он к ней больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали, и ни слуху, ни духу. Наверное, вышку навели. Ну и стал я, значит, жить-поживать».
И так же резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так сразу расхотелось. Мало веселого. Про лагерь, что ли? Спирка посмотрел на Ирину Ивановну, и в сердце опять толкнулось неодолимое желание потрогать горлышко женщины, погладить.
Он поднялся. «Мне в рейс. Спасибо за угощение».
«Ночью в рейс?» — удивилась Ирина Ивановна.
— «Нас бывает. До свидания. Я к вам еще приду».
Спирка, не оглянувшись, вышел из горницы. — «Странный парень», — сказала жена после некоторого молчания.
— «Красивый, ты хотел сказать?»
— «Красивый, да».
— «Красивый. Знаешь, он влюбился в тебя».
— «Да?»
«И тебя, кажется, поскребло по сердцу».
«Поскребло?» «С чего ты взял?»
«Поскребло».
«Тебе хочется, чтобы поскребло?»
«А что? Только не получится у тебя».
Женщина посмотрела на мужа.
«Испугаешься», — сказал тот.
«Для этого нужно мужество».
«Перестань»,
— сказала жена серьезно.
«Чего ты?»
«Мужество и, конечно, сила», — продолжал муж. «Надо, так сказать, быть в форме. Вот он сумеет».
Между прочим, он сидел в тюрьме.
«Почему ты решил?»
«Не веришь? Иди спроси у стариков».
«Если тебе нужно, иди и спрашивай».
«А что?»
Муж вышел к старикам. Через 5 минут вернулся и с наигранной торжественностью объявил.
5 лет в лагерях строгого режима. За грабеж.
Отсыревший к вечеру прохладный воздух хорошо освежил горячее лицо. Спирика шел, курил. Захотелось вдруг, что плеванул дождь, обильный, что призалось небо огневыми зазубринами, гремело сверху. И тогда бы заорать, что ли? Спирка направился в очередное логово, к Нюре Завьяловой. Стукнул в окно.
«Ну?»
— недовольно спросила заспанная Нюра, смутно белым пятном маяча окном. Спирка молчал, думал про Нюру. Один раз в войну, когда Нюре было 23, и она была вдовой с 2 маленькими ребятишками, Спирка, ему тогда шел 14-й, ночью сбросил с воза в огород к ней мешок зерна. Ехали обозом в город молоть. Нюре стукнул вот в это, кажется, окно и сказал торопливо.
«Найди в огороде у бани, спрячь подальше».
А когда через 2 дня тоже ночью пришел к Нюре, она накинулась на него.
«Ты что, Спирка, змей полосатый, в тюрьму меня захотел посадить? Сам хочешь с этой ходить, а к другим подбрасываешь?»
Спирка опупел.
«Да не себе я, чего ты разоралась-то?»
«Кому же?»
«Тебе. Им же есть надо,
про детей Нюриных.
Голодные же сидят».
Нюра заревела коровой, бросилась обнимать Спирку. Спирка расстроенный матерился.
«Ну и вот, будешь им ступки толочь, да лепешки в золе печь. Вкуснятина, сил нет».
Вот что вспомнилось вдруг.
«Чего стоишь-то?» — спросила Нюра. «Дверь открыта. Стариков не разбуди».
Спирка стоял. Было в его характере какое-то жестокое любопытство. Что она сейчас будет делать?
«Спирка! Ну чего ты?»
Молчание.
«Иди, что ли?»
Молчание.
«Дурак заполошный! Разбудит, а потом начинает! Ну иди к черту!»
Нюра пошла к кровати. Спирка неслышно прокрался по прихожей избе, где храпели старики Нюрины, и очутился в горнице.
«Чего выкобениваешься-то?»
Спирке нестерпимо стало жаль Нюру. «Какого черта действительно? Лучше не приходить тогда».
«Все, Нюрок, спим».
Через 3 дня вечером Спирка пошел к Прокудинам. Квартирантов не было дома. Спирка побеседовал пока со стариками. Рассказал, что одному солдату явилась земная Божья Мать. Пришла Ирина Ивановна. Одна. Свеженькая. Внесла в избу прохладу вечерней весенней улицы. Удивилась и, как показалось Спирке, обрадовалась. Спокойный, решительный Спирка прошел в горницу.
«Букетик»,
— предложил он, и подал женщине кроваво-красный, пылающий букетик жарков.
«Ах!» — обрадовалась женщина. «Ах, какие они! Как они называются? Я таких никогда не видела».
«Жарки!» В груди у Спирки весело зазвенело. Так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину. Он не скрывал любви.
Я вам теперь часто буду такие привозить.
Да нет, зачем же? Это ведь труд лишний.
Ох, скокетничал Спирка. Труд. Мимо езжу, их там хоть литовкой коси.
Спирка подумал, что хорошо все-таки, что он красивый. Другого давно бы уж поперли и все. Он улыбался, ему было легко.
А женщина тоже засмеялась и смутилась. Спирка наслаждался. Как в знойный-знойный день пил из ключа студеную воду, погрузив в нее все лицо. Пил и пил, и по телу огоньком разливался томительный жар. Он взял женщину за руку, как во сне, только бы не просыпаться. Женщина хотела отнять руку. Спирика не выпустил.
«Зачем вы? Не нужно».
«Почему не нужно?»
Все, что умел Спирика, все, что безотказно всегда действовало на других женщин, все хотел бы он обрушить сейчас на это дорогое, слабое существо. Он молил в душе: «Господи, помоги! Пусть она не брыкается!» Он повлек к себе женщину. Он видел, как расширились ее близкие удивленные глаза. Теперь... чтоб не дрогнула, не ослабла рука. «Господи, мне больше пока ничего не надо. Поцелуй и все».
И поцеловал. И погладил белое нежное горлышко. И еще поцеловал мягкие податливые губы. И тут вошел муж.
Спирка не слышал, как он вошел. Увидел, как вскинулась голова женщины, и испуг плеснулся в ее глазах.
Спирка услышал за спиной насмешливый голос. «Те же! И муж!»
Спирка отпустил женщину. Не было ни стыдно, ни страшно. Жалко было. Такая досада взяла на этого опрятного, подтянутого, уверенного человека.
Хозяин пришел. И все у них есть у дьяволов, везде они желанные люди. Он смотрел на мужа. «Лихой парень. Ну как, удалось что-нибудь?»
Сергей Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло. Только нехорошо сузились глаза, и толстые губы обиженно подражали.
Он посмотрел на жену. «Что молчите? Что побледнело?»
Крик злой, резкий, как бичом стегнул женщину.
«Шлюха! Успела?»
Муж шагнул к ней. Спирка загородил ему дорогу. Вблизи увидел, как полыхают темные глаза его, обидой и гневом. Еще уловил Спирка тонкий одеколонистый холодок, исходящий от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича.
«Спокойно!» — сказал Спирка.
В следующее мгновение сильная короткая рука влекла Спирку из горницы.
«Ну-ка, красавец, пойдем!»
Спирка ничего не мог сделать с рукой. Ее как приварили к загривку, и крепость руки была какая-то нечеловеческая, точно шатуном толкали сзади.
Так проволокли Спирку через комнату стариков. Старики во все глаза смотрели на квартиранта и на Спирку.
«Кота пакостливого поймал», — пояснил квартирант.
Ужас, что творилось в душе Спирки. Стыд, боль, злоба — все там перемешалось, душило.
«Пидор! Гад!»
— хрипел Спирка.
«Что ты делаешь?»
Вышли на крыльцо. Шатун сработал, Спирка полетел вниз с высокого крыльца и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги.
«Убью!»
— мелькнуло в Спиркиной голове. Сергей Юрьевич спускался к нему.
«Вставай!»
Спирка вскочил до того, как ему велели, и тотчас опять полетел на землю. И с ужасом и с брезгливостью понял:
«Он же бьет меня!»
И опять вскочил и хотел скользнуть под чудовищный шатун к горлу физкультурника. но второй шатун коротко двинул его в челюсть снизу.
Спирьку бросило назад, он почувствовал медь во рту.
Опять бросился на учителя. Он умел драться, но ярость, боль, позор, сознание своей беспомощности перед шатунами — это лишило его былой ловкости, спокойствия. Слепая ярость бросала и бросала его вперед, и шатуны работали. Кажется, он ни разу так и не достал учителя. От последнего удара он не встал. Учитель склонился над ним.
«Я тебя уработаю». «Неразборчиво, слабо, серьезно», — сказал Спирька.
«Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные штучки надо бросать». Учитель говорил не зло, тоже серьезно.
«Я убью тебя», — повторил Спирька.
Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном, все там изрезал и обжег.
«Убью, знай».
«За что?»
— спокойно спросил учитель.
«За что ты меня убьешь,
подлец?»
Но учитель ушел в дом, захлопнув за собой дверь, и задвинул железную щеколду. Спирька попробовал встать, не мог. Голова гудела, но думалось ясно. Он знал, как с крыши прокудинского дома через лаз можно спуститься в кладовку. Кладовка не запиралась, шпагатная веревочка накидывалась петелькой на гвоздик, и все, чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу стариков тоже никогда не запирается на ночь. В горнице запора и вовсе нет. Он потому так хорошо все знал в доме Прокудиных, что сын их, Мишка, был с молоду товарищ Спирьки, и Спирька часто бывал и даже ночевал у них. Теперь Мишки не было, но все, конечно, осталось у стариков, как раньше. С трудом, наконец, Спирька поднялся, подержался за стену дома, пошел к реке. Силы возвращались. Он умыл разбитое лицо, оглядел со спичками костюм, рубашку. Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила неладное, когда он станет брать ружье. Ружье можно взять под любым предлогом. Ехать с семенным зерном в глубинку, а утром посидеть там у озера. Мать спала уже.
— Ты, Спирька? — спросила она сонным голосом с печки.
— Я, спи, мне ехать надо.
— Достань в печке картошка жареная, в сенцах молоко, поешь на дорогу-то.
— Ладно, я с собой возьму. Спирька, не зажигая огня, тихо снял со стены ружье, повозился для близира в сенях. Зашел в избу. Ружье в сенях оставил. Встал на припечек, нашел в потьмах голову матери, погладил по жидким теплым волосам. Он, бывало, выпивший, ласкал мать. Она не встревожилась.
«Выпивши, как поедешь-то?»
Мать с годами больше и больше любила Спирьку. Жалела, стыдилась, что он никак не заведет семью. Все не как у добрых людей. Ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому.
«Ничего, поеду.
Ну, Христос с тобой». Мать во тьме перекрестила его.
«Потише хоть ехай-то, а то гоните, как чумные.
Все будет хорошо». Спирька ободрился, хотелось скорее уйти и как-нибудь забыть про мать. «Вот кого...» Больно оставлять в этой жизни. Мать. Он шел темной улицей, крепко сжимал в руке тулку. Все хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как поведут его, связанного, как увидит. Спирька прибавил шагу. «Господи, дай ей силы перенести», — молил. Он чуть не бежал, а под конец и побежал. И волновался, как вроде не убивать бежала, а в постель к Ирине Ивановне в тепло и согласие. Она вставала в глазах, Ирина Ивановна, но как-то сразу и уходила. Губы ее, мягкие, полураскрытые, помнились, но насладиться воспоминанием мешал вкус крови во рту и одеколонистый холодок с гладких щек Сергея Юрьевича.
Холодок этот запашистый почему-то вспоминался сейчас. Спирька бежал и подпевал негромко для бодрости. «Неужели конь вороный перекусит у дела? Неужели моя милая?» Дом весь темный. «Так, так, так», — мысленно, скоро говорил сам с собой Спирька. «Берем лестницу, ставим ее в душеньку ее. Спокойно». Но он благополучно проник в кладовку, прислушался. Тихо. Только сердце наколачивает в ребра. «Спокойно, Спиря!» Шпагатинка тоже почти бесшумно лопнула, только гвоздик, спружинив, тоненько тенькнул. Спирька, выставив вперед свободную руку, неслышно прошел к сеням, легкими касаниями по стене нашарил дверь. «Так-так». Склонился, подцепил пальцами низ двери, сколько мог, приподнял ее и дернул на себя. Дверь открылась тихим приятным вздохом. Пах! И дальше отошла беззвучно. Пахнуло старушечьим жильем, отсыревшим полушубком, теплой печкой, тестом. Вот тут его давеча волок за шкирку. Пронеси, Господи, чтоб старики не проснулись. Страшно стало, что-нибудь сейчас помешает. Ах, как он меня бил, как бил! Умеет! Спирька сам удивился своей легкости, ловкости. Сам себя не слышал. Нащупал дверь горницы, тоже приподнял ее снизу. Дверь скрипнула. Спирька быстро вбежал, прикрыл ее за собой. Он был в горнице. Во тьме горницы, слабо разбавленной светом уличной лампочки, скрипнула кровать. Спирька нашел на стене выключатель, щелкнул. На него, сидя в кровати, смотрел Сергей Юрьевич. Приподнялась Ирина Ивановна. Сперва уставилась на мужа, потом от его взгляда на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот. Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал, очень уж понимающе неподвижно смотрел он своими темными глазами. «Я предупреждал, я тебя уработаю», — сказал Спирька. Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведены. Когда же взвел? «Помнишь, я тебе говорил». Спирьку не взволновало, что Ирина Ивановна сидит в нижней рубашке, что одна ленточка съехала с плеча, и грудка матово-белая, крепенькая, не кормившая дитё, вся видна до соска. Супруги молчали, смотрели на Спирьку. «Вылазь из кровати», — велел Спирька. «Спиридон, тебе же будет расстрел, неужели...» «Я знаю, вылазь!» «Спиридон!» «Неужели...» «Вылазь!» Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати в трусах, в майке. Спирька вскинул ружье. Сергей Юрьевич мертвенно побледнел. И тут вдруг закричала Ирина Ивановна, да так ужасно, так громко, неистово, требовательно, так не похоже на себя, такую маленькую, умненькую, с теплыми, мягкими губами. Как-то уж совсем нечеловечески горько, отчаянно. И свалилась с кровати и поползла, протягивая руки.
«Не надо! Ой! Не надо! Ой!»
И хотела схватить за ружье на коленях, хотела... Тут Сергей Юрьевич прыгнул на Спирьку, широко расставив руки, и получил удар прикладом в грудь и свалился.
«Родной, не надо!»
— выла маленькая женщина. Похоже, что она забыла имя Спирьки.
«Ой!»
В избе за дверью всполошились старики и тоже заорали.
«Не надо!»
— кричала женщина и мотала головой, и все хотела обнять его ноги, и ползала без трусов. Рубашка сбилась ей на спину, она не замечала того, а хотела поймать ноги Спирьки. Спирька растерялся, отпинывал женщину и как-то ясно вдруг понял, если сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет. Если бы она хоть не так выла, сколько, однако, силы в ней!
«Мать вашу!»
— заругался Спирька. Вышел из горницы и пошагал прочь от темного дома. Он как-то сразу вдруг очень устал. Вспомнилась мать, и он побежал, чтоб убежать от этой мысли. О матери. От всяких мыслей. Вспомнилась еще Ирина Ивановна, голенькая, и жалость и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту стало, что не натворил беды. Господи, как ревела! А как бы она потом убивалась над покойным мужем, и опять... Мать! Вот кто взвоет-то! Спирька побежал скорее. Прибежал на кладбище, сел на землю. Темно было. Он приладил стволы к сердцу, дотянулся до курков, подумал: «Ну, все?» Пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки. «Сейчас толканет», — опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо. Взойдет солнце, и над ним холодным зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом сбегутся всей деревней смотреть. Кто-нибудь скажет: «Надо прикрыть, что ли?» Как... Тьфу! Спирика содрогнулся. Сел. «Погоди, камелок, погоди! Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю, в чем дело?» «Господи, отметелили! Тебя что, никогда не били? В чем же дело?»
«В чем дело?»
— спросил вслух Спирька.
«А?»
Брезгливо, с опаской отстранил от себя стволы, перехватил ружье, осторожно спустил курки. Глубоко и радостно вздохнул. И заговорил громко, дурашливо, испытывая большое облегчение и радость.
«В чем дело, Спиря, а? Ай-яй! Как же так? Побили мальчика? Побили. Больно, да? Хотел себе в лобик, пук! Ну и фраер!»
Спирька даже засмеялся и схватился за губу. Губы треснули от учителева рычага, стало больно, когда засмеялся.
«Что ты, что ты, что ты?»
Разбитый рот выговаривал:
«В то ты, в то ты! Разве так можно? Ай-яй! Нехорошо! Ну, побили! Это сразу стреляться! О!»
Спирька лег спиной на прохладную землю, раскинул руки. Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит сердце, Спирька приложил ладонь к груди. Здесь была бы рваная дыра от двух зарядов, больше шапки. Может, загорелся бы и истлели бы пиджак и рубаха. Голый лежал бы.
«О, курва, смотреть же противно!»
Спирька сел, закурил, с наслаждением затянулся. Так торопился засадить в себя эти два заряда, что и покурить напоследок не догадался. Даже те, кого расстреливают, Спирька слышал, просят покурить в последний раз. Вспомнилась маленькая девочка, племянница Спирьки. Когда она чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она смешно-просительно морщит мордочку и говорит:
«Посений язок! Ну, посений язочек!»
Спирька засмеялся, вспомнив девочку. Опять лег, курил, смотрел на звезды. И показалось, что они чуть звенят в дрожи тонким-тонким звоном. Ему тоже захотелось тихо-тихо, по-щенячьи, поскулить. Он зажмурился и почувствовал, как его плавно, мощно несет земля. Спирька вскочил. «Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать». «Что-нибудь я сейчас сделаю», — решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал, сам не зная куда. Только прочь с кладбища от этих крестов и молчания. Он стал вслух не зло материть покойников.
«Лежите! Ну, лежите!
Лежите, такая ваша судьба. Причем тут я-то? Вы лежите, а я, малость, еще побегаю по земле. Покружусь. Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там. Он хотел куда-нибудь прибежать к кому-нибудь. Может, рассказать все, может, посмеяться. Выпить бы. А где теперь? Как где? А Верка буфетчица из чайной? Там же всегда есть. Там, кстати, можно и переночевать. Спирька свернул в переулок. Вера сперва заворчала. Вот ни днем, ни ночью. Спирька зажег спичку и осветил свое лицо. «Ты глянь, меня ж было не убили, а ты канитель развела». Вера испугалась. Спирька тихонько засмеялся, довольный.
«Да где это тебя так?» — спросила Вера.
«В одном месте. Славно уделали».
«Господи, Спирька! Добьют тебя когда-нибудь! Где был-то?»
«Не скажу. Секрет». Прошли в Верину комнату. Вера задернула поплотнее занавески, зажгла свет. Еще раз оглядела Спирьку. Потрогала теплой ладошкой, пахнущей кремом, горячие ссадины на его лице.
«Ой!»
— притворно воскликнул Спирька. Опять засмеялся и стал ходить по комнате. «Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо, можно размашисто походить, если не скрипит пол. Можно подумать, можно меж делом приласкать хозяйку, погладить по руке. Все кстати, все умно. Они вздрагивают с непривычки и смотрят ласково, пытливо. Милые, добрые. Жалко их». Вера нашла бутылку водки, сходила даже в погребушку, принесла огурцов. Только вернулась испуганная.
«Там у тебя что, ружье, что ли?» Я запнулась.
«Ружье, пусть стоит».
«А зачем ружье-то?»
«Да так».
«Спирька, ты чего это?»
У Веры был хороший муж, хороший мужик, помер в 40 лет. Что приключилось, Бог его знает. Рак, наверное.
«Спирька!»
«Аньки!»
«Ты что?» «Воюешь, что ли, бегаешь?»
«Воюют, вот, ранили!» Спирька опять засмеялся. Что-то смешно ему было, хорошо было.
«Вот чудной-то! Может, убил кого?»
«Нет, после убью, потом».
«Спирька, я боюсь. Может, ты натворил чего? Тогда и меня, как свидетельницу. Ну, у тебя к дьяволу!»
«Все в порядке, дурочка. Чего ты испугалась? Никого я не убил. Меня чуть не убили. Мне надо еще придумать, как убить».
«Пей, уходи!» — рассердилась Вера. «Уходи, Спирька! Мне только этого еще не хватало».
Спирька посерьезнел. «Успокойся. Неужели я похожий на такого? Невиновных подводить? Что ты? Ты же знаешь меня. Я б никогда не пришел, если б... Брось!»
«С ружьем по ночам носится».
Спирька выпил стакан, закусил огурцом. Вера не стала пить.
«Не хочу».
«Почему?»
«Не хочу. Напугал ты меня с этим ружьем. Кто избил-то?»
«Чужие какие-то. Перестань про это, не надо». Вспомнился учитель. Бледный, в трусах. Спирька передернул плечами, прогоняя неприятную злую мысль. Радости поубавилось. «Ладно, ладно, ладно», — торопливо сказал он, — «не надо про это». И еще налил полстакана, чтоб не успеть подумать еще про учительницу, чтоб не вспомнить ее. Но она вспомнилась, маленькая, полуголенькая, насмерть перепуганная. Все-таки вспомнилась. Утром Спирька вскочил рано, оставил ружье у Веры. «Вечером зайду, возьму».
«А куда сам?»
«На работу куда? Это... Не болтай про ружье-то». «Ну, пошла всем рассказывать. Был ночью Спирька с ружьем».
«Умница.
Избили меня какие-то нездешние. На тракте. Я хотел догнать с ружьем. Не догнал». Вера недоверчиво смотрела на Спирьку. Впрочем, Спирька и не старался особенно казаться правдивым.
«Выпьешь?»
«Нет. Будь здорова». Спирька пошел к учителям. Шел кривыми переулками, по задворкам, чтоб меньше встретить людей. Все же двух-трех встретил. Встретил бригадира колхозного Илью Китайцева. Илья ехидно, понимающе заулыбался издали.
«Ого! Ноченька была!»
Спирька тоже широко улыбнулся, превозмогая боль, которая прокалывала иглами все лицо. Сказал:
«Была, Илюха, была, ноченька. Дай закурить».
«Чего это?»
«Так, упал».
Стыд, позор, от стыда даже язык онемел кончик. Тонкая Илюхина ухмылочка резала лезвием по сердцу.
«Закурим, что ли?»
«Закурим, закурим.
Здорово упал-то. А высоко, наверное».
«Как же ты?»
«Ну, Илюха, бывают, падают. Я вот тебе сейчас залепеню, ты тоже упадешь. Что, нет, думаешь?»
Илюха перестал улыбаться.
«Чего ты? А чего ты губы-то свои распустил? Сразу, курва, ехидничать! Не можешь без ехидства слова сказать! Дай дороги!»
«Нет, в деревне пока не жить. От одного позора на край света сбежишь. Будут вот так улыбаться, губошлепы разные». «Ах, учитель, учитель! Вот ведь как научился руками работать! Славно, славно! Хорошо бы тебя ногами к потолку подвесить. Нет, на твоих же глазах жену твою драгоценную исцеловать всю до болячки, что порала». Жестокие чувства гнали Спирьку вперед, точно кто в спину подталкивал. Он не замечал, что опять он торопится, но он знал, что сейчас не бросится на учителя. Нет, это будет потом. Спокойно, страшно, это потом. Вспоминая позже этот утренний разговор с учителями, Спирька не испытывал удовлетворения. Он явился, как если бы рваный черный человек из-за дерева с топором вышагнул. Стал на пороге. Учитель был уже одет, побрит. Как раз с электрической бритвой он и стоял перед зеркалом. Она жужжала около его лица. Учительница, припухшая со сна и от вчерашнего крика, маленькая, беленькая, готовила завтрак. Она тоже замерла с тарелкой в руках.
«Одно предупреждение!» — деловито заговорил Спирька. — Что у нас тут случилось, никому ни звука. Старикам сами накажите. — Я на время исчезаю с горизонта, Сергей Юрьевич. Я тебе извини, все же уработаю.
— Как это «уработаю»?
— глупо переспросила Ирина Ивановна.
— Я получил аванец. Я его должен отработать.
Не знал Спирька, когда произойдет, но придет он сюда однажды, спокойный, красивый, нарядный, скажет:
«Я пришел платить».
И что уж это будет за ситуация такая, и кто такой будет Спирька, только учитель растеряется, станет жалким и станет просить: «Спиридон, я был глуп, я прошу прощения».
«Ну-ну», — скажет Спирька вежливо, — «не надо сразу в штаны класть, тут же женщина. Жена ваша, она должна уважать вас».
«Какой аванс?» — все никак не могла понять Ирина Ивановна. «У кого взяли?»
«Он мне будет мстить. Отомстит», — пояснил учитель. «Хорошо, Спиридон, я принял к сведению».
Учитель взял себя в руки.
«Мы никому ничего не расскажем». «Вот так. Будьте здоровы пока».
Спирька вышел. «А куда это я исчезаю-то?» — подумал он. Даже остановился. Только теперь отчетливо дошло вдруг до сознания, что он, оказывается, решил уехать. «А куда? Куда?» Но оказалось, что он и это знает. В город Б.Эск, что в полсотни километров отсюда. Когда он все это решил, он не знал, но в нем это уже жило. И только прирожденная осторожность требовала, чтобы решение еще раз проверилось. Минуя дом, Спирка пошел в гараж. Там еще пережил веселые глаза шоферов, злился в душе, нервничал, взял путевку в рейс подальше и скоро уехал. Дорогой немного успокоился, стал думать. Хотел опять породить в своем воображении сладостную картину, какая озарила его, когда он разговаривал утром с учителем. Придет он к нему, вежливый, нарядный. Но желанная картина что-то не возникала. Спирка в досаде хотел распалить себя, помочь. Ну, придет. Здравствуйте. Нет, не выходит. Противно думать обо всем этом. Его вдруг поразило, и даже отказался так понимать себя. Не было настоящей, всепожирающей злобы учителя. Все эти видения. Учитель висит головой вниз, или учитель бледный, жалкий, ползает у него в ногах. Это так хотелось Спирке, чтобы они, эти картины, стали желанными, сладостными. Тогда бы можно, наверное, и успокоиться, и когда-нибудь так и сделать, повесить учителя головой вниз. Ведь надо же желать чего-нибудь лютому врагу. Надо же хоть мысленно видеть его униженным, раздавленным. Надо! Но Спирка даже заерзал на сиденье. Он понял, что не находит в себе зла к учителю. Если бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, вспомнил бы, что вообще никогда никому не желал зла. Но он так не подумал, а отчаянно сопротивлялся, вызывал в душе злобу. «Ну, фраер, тряпка, что ли ты? Тебя метелит, как тварь подзаборная, а ты... Ну? Ведь как били-то? Смеясь и играя, возили, топтали. Что же ты? Ведь над тобой смеяться будут. И первый будет смеяться учитель. Что же ты? Ведь ни одна же баба к себе не допустит такую слякоть». Злости не было. «А как же теперь?» На этот вопрос Спирка не знал, как ответить. И потом, в течение дня, он еще пытался понять, как теперь. И не мог. Вообще, собственная жизнь вдруг опостылила, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирка все больше утверждался, временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой. Такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку. Садится и сидит, и все. Спирка так и сделал. Свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек. «Вот где стреляться-то», — вдруг подумал он спокойно. Это он о кладбище припорол. Здесь хоть красиво. Красиво было, правда. Только Спирка специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял ее. И сидел. Склонился, сорвал травинку, закусил ее в зубах и стал слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали, попискивали, чирикали где-то в кустах. Пара красавцев-дятлов, жуково-черных, с белыми фарточками на груди, вылетели из чащи, облюбовали молодую сосенку, побегали по ней вверх-вниз, помелькали красными хохолками, постучали, ничего не нашли, снялись и низким летом опять скрылись в кустах. «Тоже парой летают», — подумал Спирка. Еще он подумал, что люди завидуют птицам. Говорят, как птаха небесная. Позавидуешь. Еще Спирка подумал, что, наверное, учитель выбросил те цветы, которые Спирка привез учительнице. Наверное, они лежат под окном, завяли. Красивые такие цветочки, красные. Спирка усмехнулся. Пижон Спире. Здесь тоже есть цветочки. Вон они, синенькие, беленькие, желтенькие. Вон саранка цветет, вон медуница, вон пучка белые шапки подняла вверх.
Спирка любил запах пучки. Встал, сорвал тугую горсть мелких белых цветочков, собранных в плотный, большой, как блюдце, круг. Сел опять на пенек, растер в ладонях цветки, погрузил лицо в ладони и стал жадно вдыхать прохладный, сыровато-терпкий, болотный запах небогатого, неяркого местного цветка. Закрыл ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвижно. Может, думал, может, плакал. Спирьку нашли через 3 дня в лесу на веселой поляне. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял. Попал в сердце, а лежал лицом вниз. Из-под себя как-то изловчился. Привезли, схоронили. Народу было много. Многие плакали.